Ничего хорошего, однако, за сим не последовало. Началась родильная горячка. Да и Элла хотела кормить сама, но у нее не было молока. Послали за кормилицей. Мейстер сказал, что матери не следует даже на руки брать ребенка. Больная плакала, пока не уснула, но и во сне металась, и вся горела в жару, а под утро ее не стало. Ей было всего 18 лет. Лорд Родрик тоже плакал и просил разрешения похоронить его бесценную принцессу в долине. «Нет», — сказала Алисанна, — «она от крови дракона и будет сожжена, а похоронят ее рядом с прахом ее сестры Дейенерис». Смерть Дейелы разбила матери сердце, и мы, оглядываясь назад, понимаем, что тогда же возникла первая трещина между нею и королем. Жизнь наша и смерть зависят от воли богов, но люди в гордыне своей всегда тщатся возложить вину на кого-то из смертных. Алисанна винила и себя, и лорда Аррена, и его мейстера, но виновнее всех был в ее глазах Джей Хэррис. Это он настаивал, чтобы Дейелла выбрала себе мужа до конца года. Что за беда, если бы дочь подождала еще год или два, или все 10? Она еще не созрела для материнства, — сказала Алисанна мужу, вернувшись домой. Не надо было заставлять ее идти замуж. Мы не знаем, что ответил на это король. В 83-м году началась и закончилась четвертая Дорнская война, в народе более известная как «Безумие принца Мориона» или «Война 100 свечей». После смерти старого принца Дорнийского в солнечном копье стал править его сын Морион. Молодой, глупый и бесшабашный, он возмущался трусливым поведением отца во время Третьей Дорнской войны, тот, где бросил на произвол судьбы короля-стервятника и не препятствовал вхождению вестеросских рыцарей в Красные горы. Принц замыслил сам вторгнуться на земли Таргариенов и смыть это пятно с чести Дорна. Зная, что у Дорна для борьбы с железным троном недостаточно сил, он все же рассчитывал застать врасплох короля Джей Хэрриса и занять хотя бы мыс Гнева, а то и до самого штормового предела дойти. Напасть он собирался не через принца в перевал, а со стороны моря. Он соберет войска в Торе и Призрачном холме, посадит на корабли и высадится на том берегу неожиданно для штормовых лордов. Если ему дадут отпор, делать нечего. Но прежде он поклялся сжечь 100 селений и сравнять с землей 100 замков. Будут впредь штормовые знать, как лезть нахрапом в Красные горы. Видно, он и впрямь был безумен. На штормовых землях не набралось бы и трети от 100 селений и замков. Дорн не мог похвастать сильным флотом с тех пор, как Немерия сожгла 10 000 своих кораблей. Но золото у Мориона было, и он без труда заручился поддержкой пиратов со ступеней, наемников из мира и корсаров с Перечного берега. Подготовка к вторжению заняла чуть не год, но в конце концов корабли причалили к Дорну, и принц взошел на борт вместе со своими копейщиками. Он был возвращен на преданиях о былой славе Дорна и, как многие молодые дорнийцы, видел в Адовом холме опаленные солнцем кости дракона королевы Рейнис. Каждый корабль имел на палубе арбалетчиков и скорпионы, вроде того, что сразил Мираксиса. Морион верил, что перебьет всех драконов, которых Таргариены против него пошлют. Безумие принца сказывалось во всем. Начать с того, что план застать Таргариенов врасплох был попросту смехотворным. У Джей Хэрриса имелись шпионы при дворе принца и друзья среди более благоразумных дорнийских лордов. а пираты со ступеней, наемники из мира и корсары с перечного берега хранят тайны лишь до тех пор, пока несколько монет не перейдет из рук в руки. Ко дню отплытия король уже полгода знал о замыслах принца. Лорд штормового предела Бормунд Баратеон, также предупрежденный, ждал на мысе гнева, чтобы оказать врагу горячий прием, но случая ему не представилось. Джей и Керрис с сыновьями Эймоном и Бейлоном обрушились на дарнийцев из облаков на Вермиторе, Караксосе и в Хагаре. В воздух полетели арбалетные болты и стрелы из скорпионов. Но убить дракона не так легко. Несколько стрел отскочили от их чешуи, одна пробила в Хагару крыло, но летучие чудища уже снизились и изрыгнули огонь. Корабли загорелись один за другим, и на закате еще пылали, как 100 свечей в море. Обугленные тела еще полгода прибивало к берегам мыса Гнева, но ни один живой дарниец не ступил на штормовой берег. Четвертая Дорнская война была выиграна за один день. Пираты со ступеней, наемники из мира и корсары с перечного берега присмирели на время, а принцессой Дорнийской стала Мара Мартел. Джей Херрис и его сыновей в Королевской гавани встречали восторженно. Даже завоеватель не выигрывал войн без единой потери. У принца Бейлона была и другая причина для радости. Алиса снова вынашивала дитя. Теперь, как Бейлон сказал брату, он молился, чтобы родилась дочь. Алиса рожала на этот раз тяжело. И в 84-м году подарила мужу третьего сына, названного в честь завоевателя Эйгоном. «Меня зовут Храбрым, но ты намного храбрее», — сказал принц, сидя у постели жены. «Я бы скорее сразился в дюжине битв, чем претерпел такие мучения. Ты создан для битв, а я вот для этого», — засмеялась Алиса. «У нас уже трое. А когда я поправлюсь, сделаем еще одного. Хочу нарожать тебе 20 сынов, чтобы у тебя была своя армия». Этому не суждено было сбыться. В груди Алисы билось сердце воина, но она так и не оправилась после рождения Эйгона и умерла 24 лет от роду в том же году. Принц Эйгон пережил мать ненадолго и умер, не дожив до года. Бейлон утешался, глядя на двух других своих мальчиков, и всегда чтил память своей прекрасной принцессы с разными глазами и сломанным носом. Боюсь, что теперь мы дошли до одной из самых неприятных глав в долгой повести о Джее Херрисе и его королеве. Речь пойдет об их 9-м ребенке, принцессе Сейере. Рожденная в 67-м году, 3 годами позже Дейелы, она получила всю отвагу, коей недоставало ее сестре, и всегда была жадной до молока, до всей прочей еды, до любви и похвал. Во младенчестве она не столько плакала, сколько кричала. Ее пронзительные вопли наводили страх на всех служанок Красного замка. «Если она чего хочет, то вынь да положь», — писал Элизар, когда принцессе было всего 2 года. «Да помогут нам 7, когда она подрастет драконьим стражам. Придется запирать логово на замок». Знал бы он, сколь пророческими окажутся эти слова. Септон Барт писал о 12-летней Сейере уже иначе. «Она дочь короля и хорошо это знает. Слуги исполняют все ее приказания, быть может, не так быстро, как ей бы хотелось. Лорды, рыцари и придворные дамы всячески угождают ей. Ровесницы соперничают, чтобы с ней подружиться. Все это Сиера принимает как должное и не желала бы ничего иного, будь она первенцем, а еще лучше единственным ребенком. К несчастью, она девятая. И шесть старших детей родители любят ничуть не меньше. Эймон будет королем, Бейлон, скорее всего, десницей при нем, Алиса обещает превзойти свою мать, Вейган ученее, Мейелла благочестивее, с Плаксой Дейелла и все носятся. Сейеру же приласкать никто не считает нужным, она ведь не плачет. Это неверно. Все дети нуждаются в ласке. По сравнению с покойной Эйрой, дикой и непокорной, Сейера могла показаться образцом хорошего поведения, но это было одно лишь притворство. В этом возрасте не всегда заметна грань между невинными шалостями и злыми проделками, однако принцесса, без сомнения, не раз ее приступала. Зная, как Дейелла боится кошек, она то и дело подсовывала их сестре в спальню, а как-то раз посадила в ее ночной горшок пчел. В 10 лет она пробралась в башню Белый меч, схватила все белые плащи, что попались ей под руку, и выкрасила их в розовый цвет. В 7 уже знала, как и когда стянуть на кухне пирожки и прочие лакомства, а вскоре начала воровать эль и вино, и к 12 годам частенько являлась в септу подвыпившей. Королевский дурак Том Репко то и дело становился жертвой ее проделок и порой, сам того не ведая, помогал ей в них. Однажды перед большим пиром она уговорила его прийти туда голым, так где смешнее. Это вызвало всеобщее недовольство, а принцесса уже придумала еще более жестокую шутку. Сказала, что Том станет королем, если на железный трон заберется. И неуклюжий дурачок в кровь изрезал себе руки и ноги. «Злое дитя», — говорила о ней одна из септ. До 13 лет Сиера сменила полдюжины септ и горничных.